Неделя в России. Александр Валиев.
ЕСПЧ признал пытками транспортировку в России заключенных. Суд в Страсбурге рассмотрел на этой неделе жалобу заключенных из Коми Алексея Томова, Юлии Пунеговой, Натальи Костроминой, Дмитрия Васильева, Николая Рожки и Никиты Баринова. Им присудили компенсацию в общей сумме 20 тысяч евро. Кроме того, Европейский суд вынес пилотное постановление, в соответствии с которым России предписано изменить нормативную базу, касающуюся перевозки заключенных. На это отводится полтора года. Еще полтора года назад международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад об условиях перевозки заключенных в России и призвала власти страны привести пенитенциарную систему в соответствие с международными стандартами в области прав человека. Автор документа Хизер МакГилл некоторые детали рассказов бывших заключенных помнит до сих пор.
Когда я начала исследовать тему, я была невыездная в Россию. Я не могла въехать в страну, так что все интервью, которые я провела с бывшими заключенными, это было дистанционно. Я нашла этих людей через таких людей, как вот Эрнест Мизак, адвокаты, которые представляют этих людей, и через НПО, которые работают с бывшими заключенными. И, по-моему, это было где-то 12-15. Не очень много, но очень детальное интервью это было.
Какие именно эпизоды, о которых вам рассказывали, запомнились больше всего?
Дмитрий Васильев. Он мне рассказал о проблеме наличия воды и как часто отводят в туалет. Он очень мучился, потому что сказали ему, что не будут водить в туалет ночью. И он сказал, что вот первый раз это все ужасно, потому что не понимаешь, что надо делать. И потом он сказал, что вот когда вот стал немножко опытным, он уже понимал, что надо делать. Заключенные берут с собой пластиковые пакеты, бутылки, и вот так они справятся в течение поездки. И он сказал, что это была очень стрессовая ситуация, он очень страдал, и он помнит это очень ярко. Вы знаете, он мне рассказал это было 5 лет тому назад. Но он все это помнил, потому что это была, очевидно, травма.
Антон Мухачев несколько лет назад освободился, отбыв наказание по статье «Экстремизм». Говорит, что примерно полгода из срока заключения пришлись на этапирование.
Я 1.5 года отбывал наказание в Костромской области, в поселок Поназарево. И потом меня оттуда отправили в Сибирь. Кемерово, где я провел уже около 5 лет. На этапах я провел в общей сложности около 1.5 года и как-то посчитал, около 7 тысяч километров проехал, около 7 пересыльных централов, которые я проезжал.
С чем вам пришлось столкнуться за это время?
Перечислю по пальцам с самого начала. Даже Москва, я уверен, допускает и сейчас перевозку осужденных в так называемых стаканах, где на маленьком-маленьком квадрате среди железа сидит человек, зачастую с коленями за ушами, если он довольно-таки высокий. И, я уверен, испытывая не только моральные муки, едет и едет и едет и едет, пока его наконец-то довезут до суда. Я, как осужденный по статье «Экстремизм», довольно-таки частенько был по каким-то непонятным, опять же, внутренним правилам конвоя этапирован в суд в стаканах. И это было как и в жару. Помню, в 2010 году, когда горели торфяники, это было и в морозы, где машина могла остановиться запросто, выключить движок, а, соответственно, и печка переставала работать. И, между прочим, те люди, которые ездят еще в суд, они юридически не осужденные, юридически еще ни в чем не виновные, потому что суд их вину не доказал и их не судил. Когда в последнее время стали появляться более комфортабельные автозаки, если, конечно, можно про комфорт вообще говорить, какие-то более удлиненные там скамейки, но, тем не менее, не думаю, что такое большое количество автозаков вообще есть, потому что людей как пихали по максимуму в эти автозаки, так и пихают, чтобы развести по судам, чтобы развести обратно по следственным изоляторам. Вторая вещь, которая практически неконтролируема, по крайней мере, была в 2010-2014 года, когда я с ним сталкивался со стороны правозащитников, это так называемые сборки или отстойники в самих следственных изоляторах, когда людей этапируют в суд или отправляют на этап, их отправляют в так называемые комнаты сборки, где могут сидеть и 5 человек, и 10, и 50. и на все 50 человек может быть какой-то один краник с водой и туалет захламленный, и люди могут там сидеть часами, ждать, пока их куда-то повезут, или наоборот, когда их привезли с суда, чтобы подняли в камеру. Это одна из самых мучительных вещей, и в московских изоляторах, я уверен, оно присутствует до сих пор. Третье, огромный пласт, который можно только изучать, и который стал уже фольклором, это Столыпинский вагон. То есть перевозка человека в Столыпине за решеткой в тех условиях, где вот мы привыкли в плацкарте даже едем, там 4 человека. А в точно таком же плацкарте, но плюс еще одна полочка, официально 7 человек, а неофициально до 25 набивалось, и люди ехали сидя часы. Но при этом, если им хотелось в туалет, нужно просить гражданина начальника, а гражданин начальник далеко не всегда может отвести по желанию, потому что есть опять же какой-то график, опять же настроение гражданина начальника, какие-то, может быть, форс-мажорные обстоятельства. И приходилось, в том числе и мне лично, ходить в туалет прямо в купе, в пластиковую бутылку. И это довольно-таки распространенный метод. Это целая наука, как помочиться в пластиковую бутылку и не облить собственные пальцы. И эту науку в том числе постигают осужденные, которые ездят, потому что они с этим сталкиваются здесь и там. Ну и даже таких мелочей, как этапирование от того же Столыпина к автозаку. Вот я помню, что в 2013 году меня привезли в Сибирь, в Мариинск. И там из Столыпина нас в автозак конвоировали на так называемом тросе, где трос металлический длиной там 20 метров. На этот трос были нанизаны несколько десятков наручников, и с каждой стороны по одному человеку пристегивался к наручнику, и с огромными своими баулами вот такая гусеница медленно плелась 200-300 метров с перекурами к автозаку. Был уже, по-моему, ноябрь месяц, довольно-таки не жарко, ледяные наручники впивались в руки. Ну и, естественно, если и мог кто-то пожаловаться, то только небесам. Такой вид конвоирования распространен, и такое отношение к людям, в принципе, считается естественным. За МКАДом уж точно.
А окна в этих плацкартах есть?
В самом купе ни окон, ни форточек. Окошки есть только в коридорах, и опять же, открыть их или закрыть, это решает конвой и решает исключительно по собственному настроению. Хочет откроет, хочет закроет, хочет этим наказать, опять же закроет. То есть элементов давления со стороны сотрудников СИН на человека сотни сотен, и не обязательно ему для этого бить палкой или прыскать из огнетушителя или бронзобойта на людей. Достаточно просто не открыть окно, не вывести в туалет или не принести там кипятка для того, чтобы человек заварил себе поесть.
Словом, то, как в России переводят заключенных, это сплошное и безусловное унижение человеческого достоинства.
Если у человека есть достоинство, то, конечно, оно для него унизительно. Но зачастую многие люди даже не подозревают, что у них это достоинство должно быть. И они воспринимают это, как данность. Даже среди осужденных зэки думают, что зэк должен страдать. И только когда ему становится уж совсем больно или невмоготу, он пытается защитить себя, и то скорее даже не обращаясь к юристам или уж тем более в СПЧ, как-то пытаясь договариваться с гражданином-начальником. И только, наверное, в последнее время, когда более-менее продвинутые люди стали попадать тоже в места лишения свободы, и на своем примере добиваться каких-то там защит своих прав, даже не в СПЧ, а через обычных адвокатов и юристов, все больше и больше людей верят, что это возможно. Но все равно, по крайней мере, по моему опыту, вот даже на 18-й год вопрос о том, обратишься ли ты в Европейский суд по правам человека, звучит как фантастика.
Интересы потерпевших бывших заключенных в ЕСПЧ представлял юрист Эрнест Мезак. Однажды ему самому довелось побывать в автозаке в роли заключенного.
Вся моя вот эта 11 с лишним летняя эпопея борьбы против автозаков, она началась с моей личной истории. 25 декабря 2007 года я стал жертвой незаконного задержания сотрудниками полиции. 20 минут провел в собачники, да, в заднем отсеке буханки ППС. В нем не было света, там было очень холодно. Жалобы на условия перевозки – это, в принципе, типичные жалобы для Европейского суда по правам человека. сам суд по итогам разбирательства указал, что более 600 жалоб ожидает своего рассмотрения, посвященных условиям перевозки. Но я думаю, что не это в конце концов сподвигло Европейский суд на пилотное постановление, а ощущение того, что эти 600 жалоб – это лишь верхушка айсберга. Конечно, на самом деле объемы нарушений статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки, в сфере перевозок российских заключенных, они огромны. Но когда я подавал в Европейский суд свои замечания по делу Томов и другие, да, именно обосновывая необходимость пилотного постановления, я привел примерные расчеты, которые я сделал по имевшимся у меня данным, ну и оценил масштабы, собственно, нарушений этой статьи ежегодно где-то в 200 с лишним тысяч случаев. Ну, это огромная, конечно, цифра. По сути дела, значит, десятки тысяч, многие десятки тысяч человек ежегодно в сфере перевозок становятся жертвами бесчеловечных перевозок или унижающих достоинство перевозок.
Одна из распространенных жалоб на транспортировку заключенных связана, насколько я знаю, с помещением «Стакан».
Да, это очень маленькое пространство, которое при этом почти полностью изолировано. Самое, конечно, ужасное, когда люди с клаустрофобией такие объемы попадают. Вот. И одна из проблем, на которую тоже суд в своем пилотном постановлении обратил внимание, это то, что стаканы иногда используются для перевозки двух заключенных. Это сложно себе представить, каким образом вообще два человека могут уместиться в такой объем, а иногда, говорят, даже трех запихивают. Но, по крайней мере, да, у нас есть фонд общественный вертикал, он получил официальное подтверждение такой практики. Я однажды, как член ОНК, посещал изолятор временного содержания в городе Микунь, в республике Коми. Ну и встретил там экс-сотрудника пермского ОМОНа, который бывал наказание в республике Коми. Он действительно крупный мужчина. Ну и я так у него спросил, а вот вы в стаканах бывали? Ну да, регулярно, я же как бы БСник, бывший сотрудник, поэтому да, меня обязаны возить в стаканах. Я говорю, ну и как? Он мне говорит, ну ты знаешь, говорит, я когда первый раз увидел этот стакан, я засомневался, влезу ли я туда один. Но, как показала последующая практика, когда в сантиметре от твоей задницы лязгает зубами ротвейлер, то, говорит, и один, и даже вдвоем, говорит, я легко помещался в этот стакан.
В чем именно суть позиции ЕСПЧ в этом деле?
Суд не только призвал изменить нормативную базу, я озвучил свои конкретные пожелания к изменению, да, этой базы. Суд еще несколько мер обозначил, которые он ждет от российских властей. Но прежде всего я попросил Россию пересмотреть свою практику отправки заключенных для отбывания наказания на многие тысячи километров от места их жительства. Да? Ну, там либо от места их жительства, либо там, где они были осуждены. Но я бы отметил пожелание суда о пересмотре чрезмерных режимных требований, которые фактически лишают заключенных сна в ходе длительных поездок и создают проблемы с выводом в туалет. Дело в том, что внутренний режим в вагонзаке, он явно чрезмерен. Какой-то совершенно гулаговский, какой-то НКВДшный, гусгестаповский. Но даже когда вагонзак наполнен наполовину, возникают сложности с выводом в туалет из-за того, что процедура вывода очень формализованная как таковая. Плюс к этому вот эти внутренние режимные требования, обязанности раз в каждые 2 часа проводить вот эти внутренние проверки. И поэтому невозможно даже при заполнении вагонзака наполовину выводить людей в туалет с нормальной физиологической потребностью. И третья мера, которую суд потребовал от российских властей, это разработать внутреннее средство правовой защиты, чтобы заключенные могли получать компенсацию за бесчеловечное или унижающее достоинство обращения в рамках российской правовой системы, не беспокоя своими типичными повторяющимися жалобами в Страсбургский суд.
В российском министерстве юстиции пообещали изучить выводы суда в Страсбурге. По мнению Эдуарда Мезака, для исполнения предписаний ЕСПЧ колоссальных финансовых вливаний может и не потребоваться. Достаточно внедрить разумную логистику, при которой автозаки и вагонзаки будут использоваться чаще, не простаивая попусту в ожидании массового скопления заключенных, которых требуется перевести из одной точки в другую. Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.